Глава 21. Мистер Бетфорд в Литлстоуне. Линия моего полета была почти параллельна поверхности Земли, когда я попал в верхние слои атмосферы. Температура в шаре начала подниматься. Я знал, что мне надо скорее спускаться. Глубоко подо мной в темнеющем сумраке простиралась обширная гладь океана. Я открыл все окна и падал, переходя из солнечного света в вечер, из вечера в ночь. Все обширнее и обширнее становилась земля, поглощая звезды, и облачная звездная вуаль постепенно окутывала меня. Наконец, земля уже не казалась шаром, а стала плоскостью и потом впадиной. Это была уже не планета на небе, а мир человека. Я закрыл все шторы, кроме окна, направленного к земле, и стал падать с ослабевающей скоростью. Водная ширь приблизилась настолько, что я различал уже темный блеск волн, вздымавшихся мне навстречу. Шар очень нагрелся. Я закрыл последнюю светлую полосу окна и сидел, хмурясь и кусая пальцы в ожидании столкновения. Шар с громким плеском ударился о воду. Брызги взлетели на десяток метров. После удара я открыл шторы из кейворита. Я спускался все медленнее и медленнее, затем почувствовал, что шар давит мне снизу на ноги, летит вверх, как пузырь. Я, как поплавок, качался на волнах, и мое путешествие в мировом пространстве окончилось. Ночь была темная и мрачная. Две огненные булавочные головки вдали указывали, что идет судно. Ближе то вспыхивало, то гасло красное пламя. Если бы в моей лампе не истощился запас электричества, я бы зажег свет. Несмотря на страшную усталость, я был лихорадочно возбужден, полон надежд и радовался окончанию полета. Потом несколько успокоился и сел, положив руки на колени и глядя на отдаленный огонь. Он все качался вверх и вниз, вверх и вниз. Мое возбуждение прошло. Я понял, что, по крайней мере, еще одну ночь придется провести в шаре. Я чувствовал себя разбитым и усталым. Наконец я уснул. Меня разбудил изменившийся ритм движения. Я взглянул в стекло и увидел, что шар сел на мель на большой песчаной косе. Вдали виднелись дома и деревья, а над морем, между небом и водой, висел туманный изогнутый силуэт судна. Я встал и пошатнулся. Главное — поскорее выбраться из шара. Люк находился наверху, и я стал отвинчивать крышку. Наконец мне удалось открыть люк. Воздух со свистом ворвался внутрь, как некогда он вырвался наружу. Но на этот раз я уже не стал ждать, пока уравняется давление. Еще мгновение, и руки ощутили тяжесть отвинченной крышки, и надо мной широко-широко раскинулось родимое земное небо. Воздух с такой силой ударил в грудь, что у меня перехватило дыхание. Я выпустил из рук винт от стеклянной крышки, вскрикнул, схватился за грудь руками и присел. Сначала было больно. Потом одышка прошла, и я стал глубоко вдыхать воздух. Наконец я снова поднялся и начал двигаться. Я попытался высунуть голову в люк, но шар накренился на бок. Голову вниз словно потянуло, и я быстро откинулся назад, чтобы не упасть лицом в воду. Пыхтя и извиваясь, я, наконец, вылез через люк на песок, на который набегали волны. Я не пытался встать. Мне казалось, что все тело внезапно налилось свинцом. С прекращением действия кейворита мать-земля наложила на меня свою руку. Я сидел, не обращая внимания на воду, заливавшую мне ноги. В сером сумрачном рассвете тускло блестели длинные зеленоватые полосы. Невдалеке стояло на якоре судно, бледный силуэт с желтым огоньком. В песок мерно ударяли мелкие длинные волны. На правый берег изгибался, там высился каменистый риф с лачугами, маяк, бакен и мыс. За рифом тянулся пляж, поблескивавший лужами и приблизительно на расстоянии мили, заканчивающийся низким берегом, поросшим кустарником. На северо-востоке виднелся какой-то уединенный морской курорт. Высокие жилые дома грязными пятнами выделялись на горизонте. Рядом с ними все кругом казалось совсем плоским. Я не мог понять, каким чудакам могло прийти в голову воздвигнуть эти вытянутые кубики на таком голом месте. Они напоминали Брайтон, перенесенный в пустыню. Я долго сидел, позевывая и растирая лицо. Я попытался встать. Я словно поднимал тяжесть. Наконец встал. Посмотрел на дома вдали. В первый раз после нашей голодовки в кратере я подумал о земной пище. Копченая свинина, пробормотал я, яйца, хороший поджаренный хлеб и хороший кофе. Каким образом, черт побери, я доставлю все это в Лимпн? Интересно, где я нахожусь? Во всяком случае, это какой-то восточный берег. Когда я падал, мне померещились очертания Европы. Я услышал шаги по отмели. Какой-то маленький круглолицый и добродушный человек в фланелевом костюме с простыней на плече и купальным костюмом в руках появился на пляже. Значит, я нахожусь в Англии. Он очень внимательно посмотрел на шары на меня, затем подошел ближе. Ведь я походил на дикаря, весь грязный, заросший волосами. Но в тот момент я не думал об этом. Он остановился шагах в 20 от меня. «Здорово, земляк!» — неуверенно окликнул он меня. «Здравствуйте», — ответил я. Ободренный моим ответом, он подошел еще ближе. «Что это за штука?» — спросил он. «Не можете ли вы мне сказать, где я нахожусь?» — спросил я.
«Это Литлстоун», — ответил он, указывая на дома. «А это Данженес. Вы только что высадились. Что это за штука? Машина?»
«Да».
«Вы приплыли к берегу? Наверное, потерпели кораблекрушение. В чем дело?»
Я быстро соображал, стараясь определить на вид, что это за человек.
«Господи!» — воскликнул он. «Ну и досталось вам. Я-то думал. Ну, куда вас отнесло? Это что, вроде спасательной шлюпки?»
Я решил придерживаться этой версии и, ничего не отрицая, сделал несколько неопределенных замечаний. «Я нуждаюсь в помощи», — сказал я хрипло. «Мне необходимо доставить на берег некоторые вещи, которые я не могу оставить здесь». Я заметил трех других добродушных молодых людей с полотенцами в спортивных костюмах и соломенных шляпах. По-видимому, это были первые утренние купальщики из Литлстоуна.
«Помощи?» — сказал молодой человек. «Охотно?»
— он приготовился действовать.
«Что вы хотите?»
Он обернулся и замахал руками. Трое молодых людей ускорили шаги. Через минуту они были около меня и стали забрасывать меня вопросами, на которые я не особенно охотно отвечал.
«После-после», — говорил я. «Я смертельно устал. Я весь в лохмотьях».
«Поднимитесь в отель», — сказал маленький человек. «Мы присмотрим за этой штукой».
«Не могу», — сказал я. «В этом шаре находятся два толстых бруска золота».
Они недоверчиво переглянулись и посмотрели на меня с любопытством. Я подошел к шару, наклонился, влез внутрь, и вскоре у них в руках очутились ломы селенитов и сломанная золотая цепь. Если бы не усталость, я бы расхохотался, глядя на них. Они походили на котят около жука. Они не знали, что с этим делать. Маленький толстяк наклонился, поднял за конец один лом и со вздохом опустил. Все сделали то же самое.
«Это либо свинец, либо золото», — предположил один из них. «Скорее золото», — сказал другой. «Несомненно, золото», — подтвердил третий.
Все посмотрели на меня, а потом на судно, стоявшее на якоре.
«Несомненно», — воскликнул маленький человек. «Но где вы его достали?»
Я был слишком утомлен, чтобы лгать. Я достал его на Луне. Они переглянулись с изумлением.
«Послушайте», — сказал я, — «я не стану теперь ничего доказывать. Помогите мне перетащить эти слитки в отель. С передышками двое из вас могут перенести один лом, а я поволоку цепь. Когда я немного поем, я все расскажу».
«А как же быть с этой штукой?»
«Она не испортится и здесь», — сказал я. «Ничего, черт побери, пусть лежит тут. Когда начнется прилив, она поплывет». Потрясенные молодые люди послушно подняли мои сокровища на плечи, и я, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, повел всю процессию по направлению к видневшемуся вдали Приморскому бульвару. На полпути на помощь подбежали две маленькие девочки с лопатами и худощавый, громко сопевший мальчик. Кажется, он вез велосипед и сопровождал нас справа на расстоянии 200 ярдов или около того. Вскоре это ему надоело, он сел на свой велосипед и покатил по гладкому песку по направлению к шару. Я оглянулся ему вслед. «Он не тронет шар», — сказал коренастый молодой человек, успокаивая меня, и я охотно дал себя успокоить.